Так страшно, да, действительно ужасно. Ну, ладно. Давайте о нашем.
Да, давайте о нашем родном. Да. Вернее, о вашем родном журнале, да. Который на нас, вот и на меня, и на Женю произвел действительно, на самом деле... Ну, он произвел на меня просто ошеломляющее совершенно впечатление. То есть вот я честно вам скажу, потому что я совершенно... Но я потом, когда стала готовить это интервью, я, в общем, так сказать, так немножко отстранилась от всего от этого, да, и, в общем, решила как бы вот, ну, проверить свои чувства, ну, и поняла, что я, конечно, читатель особый.
Это уж да. Но на такого читателя и рассчитываешь.
А ну, вот...
Он не на всех. Журнал этот не рассчитан на всех. Он рассчитан действительно просвещенного ценителя искусства, даже не любителя, а ценителя, человека, умеющего оценить искусство, человека с ним сопряженного, человека не просто тянущегося к искусству, а, может быть, в определенном смысле даже и представляющего искусство, если, даже в том случае, если он не имеет отношения к нему непосредственно, он представляет искусство в силу того, что он главный его потребитель. Угу. Вот на такого человека именно и рассчитан этот журнал.
Угу.
С самого начала мы рассчитывали его именно так. Это, так сказать, широкий расчет и узкий расчет. А узкий коридорный расчет, конечно, это профессия. Профессия. То есть, конечно, удовлетворить любопытство профессионалов и, может быть, зафиксировать выдающихся профессионалов на страницах журнала – это первая и важнейшая цель. Но это узкая коридорная цель, а широкая цель, ну, журнал не может существовать только в узком направлении, тогда это будет он просто цеховой журнал. А он не цеховой. Он, да, он шире. Он шире, потому что он как раз апеллирует к ценителям искусства.
То есть он приобретает вот такой культурологический аспект.
Я стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы журнал приобрел культурологический аспект. И мои вступительные статьи, в общем, они как раз направлены именно в эту сторону, в большей мере.
И очень хорошо, простите, я сейчас вот включусь, потому что я там обратила внимание, что очень хорошо то, что идеи, которые вот заложены, скажем, в ваших вступительных статьях, они продолжаются в каких-то статьях и публикациях ваших авторов. Я это заметила.
Да.
Я как у меня, так сказать, глаз здесь очень наметанный, как бы он острый очень, да, то есть я это прекрасно вижу, и я считаю, что это очень хороший, как бы очень хорошая основа для того, чтобы действительно сделать его широко культурологическим, поскольку на самом деле философия музыки, культурология, связанная с музыкальным опытом, о котором писал Адорно, кстати сказать, да. А Адорно очень подчеркивал и говорил, что вот музыкальный опыт, он существует не только внутри консерваторских стен, но он еще и, конечно же, присутствует в самом обществе, он как-то разлит.
Конечно.
Разлит в этом обществе этот музыкальный опыт, и на самом деле он ведь очень важен. И изучать, ну это просто вот у Адорно четко совершенно, изучать его нужно как бы совершенно вот разными методами применяется. И вот это вот очень хорошая основа для того, чтобы эту идею как бы реализовать в более, так сказать, таких вот широких, что ли, ну, публикациях, которые сопряжены, так сказать, вот, ну, с такими проблемами, в том числе и фортепианного, вот этого узкого мира, который стягивается фортепиано, да, вот фортепиано как инструмент,
но изучение вот этого круга людей, которых коснулось большое искусство, и которые по касательной, так сказать, к нему сопричастны, и которые одновременно являются главным обоснованием самой прагматики существования этого искусства. Да. Без них вообще оно бы было нецелесообразно, как феномен социальной жизни. Да. То есть те, кто определяет социальную жизнь искусства, это, может быть, важнейшая для самого искусства часть общества и средств наблюдений важнейший.
Конечно.
Но как осуществить эти наблюдения, мы не знаем. И мало кто знает. Потому что изучить систему восприятия, изучить систему реагирования на искусство очень непросто. И, очевидно, для этого нужна целая армия исследователей, может быть, музыкальных социологов и так дальше. или социологов искусства, это как угодно, в любом виде искусства, так сказать, или в живописи, или в звуковом искусстве, или в театре. Но, кстати, изучить аудиторию – это проблема. А другой вопрос, что мы ставим задачи. Ставим задачи по совершенствованию этой аудитории через репертуарное на нее воздействие. Uh-huh. Вот uh-huh. это вот uh-huh. важно. Мы пытаемся это сделать, uh-huh. и у нас есть раздел, связанный с репертуаром, да. раздел, связанный с представлением, вербальным словесным представлением новых интонационных каких-то смыслов и идей, тех, которые находятся на периферии внимания пианистов, концертирующих пианистов, но которые, эти идеи, которые достойны самого пристального внимания на самом деле, и, я считаю, даже обязательны, кстати, в каком-то публичном воспроизведении, системном, во множестве повторений, во множестве концертных интерпретационных воплощений и так дальше. Вот эту цель мы ставим.
Правильно ли я вас поняла, что вот это сопряжение вербального и музыкального, вот концертного, да. так сказать, опыта, очень важно для сохранения и продолжения традиции, которые формируют фактически вот эту вот музыкальную аудиторию, привлекают к музыкальным концертам? Вот.
Это абсолютно верно. И верно это не только для сегодняшнего момента, но это верно в самом ходе и глубине истории. В глубине истории коренится, кстати, то, что мы сейчас делаем. Коренится источник того, что мы сейчас делаем. Потому что в глубине истории кроется то, что связано с первой великой реформой после классицизма. То есть с эпохой романтизма. Эпоха романтизма началась именно одновременно с воздействием на пространство людей. Воздействием да. через с помощью музыки и с помощью слова. Да. Потому что все романтики были выдающимися писателями. Все классицисты, вот знаменитые, великие, гигантские классицисты, кстати, условно говорю, и Моцарт, и Гайден, да, и Глюк до него, и Бетховен, никто из них не создавал текстов, литературных текстов. А романтики были писателями. Лист был феноменальным, кстати, мастером слова, совершенно замечательным. Шуман просто создал газету и писал от четырех лиц, от себя лично, от Флористана, от Эвзебия, от мастера Раро, да. Он, кстати, один создавал газету, состоящую из столкновений, противоречий, каких-то, кстати, совершенно взаимоисключающих диалогов и суждений. Это была искрометная газета, это было торжество слова вокруг музыки. Это была какое-то изумительное литературное обрамление музыкального искусства, которое, в принципе, в слово перевести нельзя. Но слово возбуждало к нему интерес. Вот наша задача тоже не столько объяснить искусство его. Наше искусство тем более невозможно.
Нельзя ставить себе даже такое.
Не фигуративно, оно даже не фигуративно, не говоря о том, что оно нематериально. Его объяснить нельзя, а привлечь к нему внимание можно. И, кстати, заразить какой-то вибрацией. Внимание да, через да. слово.
Да. Ну, можно не только привлечь, можно же еще и увлечь. То есть здесь вот, вот эта увлеченность, она дорогого стоит, потому что на самом деле человек, я вот студентам в Бауманском, когда преподавала, я все время им объясняла, они меня спрашивали, как культуролога, да, который к ним приходил, так сказать, в аудиторию, и пытался им, технарям, которые... на самом деле, ну, были исполнены своей собственной миссией и возможностями такими вот интеллектуальными, и очень скептически относились, естественно, к гуманитарным предметам, и задавали мне всякие провокационные вопросы. Ну, вот, ну самые неожиданные там, то, что их вот, это было где-то вот начало 90-х годов, вот где-то вот середина, самая такая перестройка, самые острые моменты, и они мне... задавали вопросы там типа про наркотики, там что-то. Ну, в общем, ну вот как это можно все объяснить, и как от этого можно ли это объяснить вот на такой... И когда я им начинала это объяснять и говорить, там про опиум для народа, сравнивая религию и, так сказать, вообще вот благотворность вообще религиозного взгляда на... Просто брала вот эту фразу Маркса и объясняла всю разницу, всю глубину между духовным постижением, так сказать, того, что называет Маркс опиумом, и страшных последствий, так сказать, воздействия на тело вообще каких-то вещей. Они были потрясены просто. Вот это вот словесное обрамление, оно,
ну,
да, оно очень важно. Вот я прошу прощения за такую вот тяжелую, может быть, так сказать, ассоциацию, но это наша вот жизнь, к сожалению, и поэтому вот эта вот увлеченность, это и отвлеченность, и я вот эти вот перетекания, я говорю, ну, представьте себе вот как колбу такую, да, вот где разные вот такие вот у нее есть реторты, и она там, так сказать, как-то вот с вашей душой что-то делает, а душа, она же бессмертная, она же все равно там как... Я их увлекала, они ходили на мои занятия и говорили, что нет. Вот так что вот это вот не просто, не только... Я понимаю, почему привлечение, потому что вы, конечно, всегда заинтересованы. То есть музыкант, каждый музыкант заинтересован в слушателях, но еще вот необходимо вот это увлечение. Потому что у меня, например, увлечение, такое очень серьезное увлечение музыкой, началось, конечно, с посещений вот музея-квартиры Гольденвейсера. Это было очень давно. И это было, так сказать, совершенно...
Там, в Камергерском, да?
Не в Камергерском, на улице Горького. Тогда еще, да, на углу это улица Горького. Да. И там же этот вот угловой, там, где магазин Армения.
Камергерский, да. Прокофьевский, наверное.
Вот. И вот это было очень, для меня это было очень, так сказать, большим таким открытием, совершенно неожиданным. И меня это притягивало, увлекало и отвлекало от очень многих, так сказать, каких-то соблазнов, которые... на самом деле, так сказать, подстерегали все время.
Да.
Хотя, в общем, так сказать, к этому, может быть, и не было никакого такого особенного. Но это заставило меня включило просто вот в некий поток такого музыкального восприятия, серьезного уже очень, потому что там были интересные очень вечера. И сама по себе обстановка этого музея, она была очень... Я не знаю, что там сейчас вообще совершенно...
Сейчас еще лучше.
Еще лучше?
Да.
Нет, в смысле, что там все, так сказать, цветет пышным цветом.
Там, там все доведено до...
Есть концерты.
Именно музейного абсолюта, да.
Правда? Потому что тогда еще была, насколько я понимаю, Живака, тогда, когда я ходила, еще была жива вдова его. Потому что она была уже очень... Ну, вот так я понимала, во всяком случае. Но, а потом меня тогда поразило то, что это было связано с литературным словом, потому что там, так сказать, приветствовались, в общем, выступления, еще там чтение стихов, там и так далее. То есть это было совершенно вот особым миром абсолютно. Я почти случайно туда попала, но вот приросла, и это для меня стало такой вот открытой большой дверью. Это вот действительно большое искусство, действительно вот... Причем это большое искусство, оно приближало меня, да, вот это же музей-квартира, это была настолько домашняя обстановка, такой естественной совершенно, что это было просто, ну, откровением на самом деле.
Да.
Поэтому, конечно, вот мой музыкальный, хотя он раньше, конечно, начался, потому что у меня опыт в этом плане музыкальный, он действительно, вот особенно фортепианный, потому что я всех по поколению, вот от Якова Флеера, но я писала об этом специально, до Луганского, потому что Луганского я последний раз слушала вот с оркестром Большого театра, когда они сделали все концерты Рахманинова. Вот. Я на всех этих концертах была и как бы слушала, потому что это, конечно, замечательно, совершенно круто.
Ну, а он пианист чудный.
Да, он чудный пианист, просто чудный.
Да.
Вот.
Вот. Но нам немножко тесно уже в рамках избранной нашей темы, фортепианной, судьбы, фортепианной. Хотя этот пир, вообще-то говоря, не исчерпаем, конечно, и мы просто даже не знаем тех методов, которые... могли бы нас приблизить к более полному постижению этого мира. И у нас нет, может быть, того количества корреспондентов и личностей, которые могли бы участвовать в описании, так сказать, всей панорамы, которая возможна и которая как бы должна была быть затронута, но нет личностей, соответствующих уже избранному модусу качества. Вот это. Мы тоже не можем пропустить, какие попало тексты.
Конечно.
Кстати, они к нам, в общем, и не попадают.
В связи с этим, вот для меня это очень важный вопрос, вот, потому что я действительно в вашем журнале столкнулась с тем, с чем я очень давно не сталкивалась, и что я разрабатывала, на самом деле, чисто теоретически, философски. Вот, с точки зрения философского опыта, на самом деле. Это вот проблема информационной культуры. Она очень важная проблема, ее тщательно замалчивают.
Почему? Я, по-моему, тщательно демонстрирую ее наличие.
Ну, без культуры, скорее
всего. Культура в России отсутствует. По-моему, это можно сказать прямо и тут.
Нет, вопрос не в этом. Вопрос чисто внутри журналистки, на самом деле. Потому что вот он действительно очень серьезный, абсолютно объективный. Потому что, на самом деле, вот советская журналистика, она определенный уровень информационной культуры. Вот если разбирать это серьезно, с философской точки зрения, потому что существуют границы между знанием и информацией.